мы здесь, все сегодня хорошо выпьем.
Я такая, да!
Меня это выбесило. У меня сгорела жопа из британской коммуналки.
Это подкаст
«Трива Дибы».
Вы можете слушать нас вместо пьяных друзей на кухне.
Но мы не пьяные.
Пока что.
В данном подкасте присутствует мат, описание сцен сексуального характера и спойлеры к сериалу «Дрянь».
Насколько я знаю, Настя.
Да, Зоя.
Спасибо, что вы ответили. Что ты недавно посмотрела сериал «Флиборг». «Флибэк», точнее.
«Дрянь». Я считаю, что можно просто говорить «Дрянь».
«Дрянь». Хорошо.
Мне нравится название. Ты, кстати, знаешь новость о том, что на Ютубе отключили субтитры?
Нет, не знала.
Ну, знаешь, вот эти субтитры, которые пишут, ну, которые ты можешь сам написать.
Не, не
ну, знаешь,
знала.
Ты иногда заходишь на видео,
да.
А там написано, типа...
Предложите хотите... субтитры?
Да, да, вот теперь нельзя.
А что, так типа за это должны платить деньги? Что?
Нет, типа можно написать в субтитрах непристойности, например. Или плохие вещи. Никому это не нужно, особенно Ютубу в наше время.
Маленькая история этого сериала. Я о нем тоже не знала, мне его посоветовала Аня. Она сказала, что «Зоя» — это сериал 10 из 10, я обязательно должна его посмотреть. Я его посмотрела, сериал оказался 10 из 10. Там 2 сезона по 6 серий, если я не ошибаюсь.
Да, все верно. И они идут всего лишь по типа 30 минут.
Да, то есть посмотреть вообще не составляет никакого труда, то есть это не часовые серии.
За день, может.
Да, да, вполне. Я в день смотрю по полтора сезона «Саус Парка», поэтому авторитетно заявляю, что да, сериал «Дрянь» можно посмотреть за день. Первое, что я сейчас помню об этом сериале, я знаю, что там вот снимается актриса Фиби Уоллер за лучшую комедийную роль, за лучший комедийный сериал, и вообще, короче, ее выкупил Netflix, ее как человека. И теперь она принадлежит корпорации, и, в общем, ей пророчат очень классное будущее. Вот, естественно, я не могла не посоветовать этот сериал Насте. И теперь
мне.
Я хотела бы сегодня, собственно, в нашем подкасте послушать твое мнение о сериале, прям последовательно, все, что ты хочешь сказать, я с удовольствием послушаю.
Наше общее мнение.
Ну,
точнее,
да,
наше отдельное мнение.
Что, какие твои были эмоции, когда вот от первой, самой первой серии ты включила этот сериал, и что ты о нем подумала? Сможешь вспомнить?
Во-первых, я и так о нем знала. И я как бы знала самую главную фишку. Это про ломание четвертой стены. Даже если бы я не знала, включив его, это происходит в первую секунду буквально, когда она начинает разговаривать с нами в кадре. Она еще просто очень классные эмоции делает все время.
Да, блин, ее фейсы, я обожаю эти вот эти в камеру такие, типа, оп-оп-оп.
Я теперь постоянно это делаю. Я постоянно делаю эти фейсы, иногда
условную
не
камеру.
У себя в голове, а прям в реальности просто, типа, и смотрю куда-нибудь.
Такая, типа, оп.
В первой серии, на самом деле, ты вот меня спросила, я точно помню, что я почувствовала. Потому что у нас первая серия начинается с секса сразу.
Да, я почему спросила, потому что у меня, когда я начала смотреть, пожалуйста, что перебила, просто это два слова, я такая, блядь, что за хуйня, и что это будет? Типа, что я вообще смотрю? Типа, помогите.
Да. Абсолютно то же самое, потому что я... Меня, блин, раздражает, когда запихивают секс во все.
И это первая минута, и он еще не самый, ну...
Обычный.
Да, во, блин, офигенное слово.
Просто последний раз, то, что вот я смотрела, и мне прям так сильно не нравилось, это был сериал «Острые козырьки».
Тебе не понравилось?
Нет, слушай, в том сериале, в «Острых козырьках», наш главный герой Томас Шелби, которым теперь его именем я зову людей, которые затаскивают людей в постель, просто посмотрев на них. То есть если мне нужно сказать что-то о таком человеке, я называю его просто Томас Шелби, потому что включается Томас Шелби, он смотрит на какую-нибудь тян, через секунду они уже все в постели, это обязательно надо показать в этом сериале. И мне это не нравилось очень сильно, не нравится до сих пор. То есть, когда эта сцена очень важна для сюжета, то я не против. То есть, когда вообще что-либо важно для сюжета, я не против. Но когда ее вставляют вообще, я не знаю, для чего, они иногда не имели никакого, ни смысла, никак не продолжались, не были нужны в сюжете. Можно было спокойно просто показать, что он переспал с кем-то, что они ушли в закат, и все, и так все понятно. Зачем мне еще 2 минуты смотреть на это? Я понимаю, что Томас Шелби супер сексуальный и влиятельный человек, и что он действительно может затащить любую постель, просто на нее посмотрев, правильно? То есть мы это можем и так понять. Или мы можем это понять по каким-нибудь первым сериям, первого сезона, но это продолжалось все время, до последнего сезона. У меня все время просто закатывались глаза в этом месте, или просто когда я видела, что он подходит к какой-то женщине и с ней разговаривает, я такая, понятно, я знаю, что сейчас будет. Я уже могу пойти просто отдохнуть, там, чай заварить. Вот, увидев это в первой серии «Дряни», я подумала, ну вот, опять. Я понимаю, что, наверное, ничего плохого нет в этом, но лично я не люблю сцены откровенные. Я просто не знаю, есть люди, которым нравится. Вот есть люди, которые смотрят на эти сцены, и они такие, что сейчас будет? Типа, да, там сейчас он руку положит, или что ей скажет этой женщине, или... Ну, в чем интерес наблюдать за этим? Это ради этих
потом
фанатских
видео. Это первый вариант. Я уверена, что это существует. Я просто уверена, что это существует. Плюс это для того, чтобы, если по смыслу, чтобы подкрепить, что этот персонаж супер горячий.
Камера говорит, не может уехать.
Да, ну типа, именно вот подтверждать. Типа, вы точно поняли, что он горячий зритель? Нет, вы не поняли. Давайте мы его покажем в постельной сцене. Нет, мы не просто его покажем в постельной сцене. Мы ее сделаем там несколько минут. Нет, вы не поняли это. Давайте сделаем это 1 000 000 раз за сериал. Это просто отвлекает основного сюжета, мне кажется. Из-за того, что я не смотрела «Острые козырьки», это очень субъективно, я без понятия. И это реально, серьезно, это фан-сервис для того, чтобы показать сиськи.
Но не письки.
Но не письки, потому что иначе там будет другое ограничение, не PG-13, и это нельзя будет показывать всем подряд в кинотеатре, они потеряют бабосы.
Ну, это мы все знаем.
Да.
Ну, я не знаю, я не помню ни одного фильма, в котором сцена эротическая не была все-таки подкреплена сюжетом, что типа, ну, это важная эротическая сцена, к ней типа шло развитие персонажей там. Но, конечно, ко второй серии и там дальше сериала «Дрянь», мне уже было абсолютно все равно, потому что в эти моменты она все время троллит и что-нибудь говорит смешное нам по поводу этой самой эротической сцены, что ей сейчас там нравится, не нравится, или вообще какую-нибудь фигню говорит, не связанную с этим никак. То есть в итоге это никак не напрягает.
Я хочу перескочить на второй сезон, потому что у меня он вызвал просто очень много эмоций, второй сезон. Обожаю второй сезон, потому что там присоединяется Эндрю Скотт, он же священник. А я просто обожаю, ну просто, блин, Эндрю Скотт — это булочка с корицей. Я знаю, что когда снимался второй сезон, Фиби сказала, что она будет снимать второй сезон, только если там снимется Эндрю Скотт, и он будет священником. Это просто цитата из ее интервью. И он должен встать на колени. Типа, если он вот эти вот все пункты не будут соблюдены, я второй сезон снимать не буду. Ну, там писать, снимать. Он говорит, мне нужен Эндрю Скотт на коленях в роли священника. Все. Поправка на коленях перед ней. Это вот сцена, извините, на коленях, и там спойлеры, не спойлеры, и я такая, я орала, я просто такая, о, мой бог, и эта сцена потрясающая. Она такая, не знаю, в ней было гораздо больше горячести, у меня прям глаз дергался от переполняющих эмоций, настолько это было волнующе, я бы так сказала.
Просто на тебя фан-сервис сработал.
Да, я такая, боже мой, не то, типа, тестостеронное какое-то чудовище или, не знаю, он не альфа-самец, но это Эндрю Скотт! Я такая, вот, и плюс, как он появляется в первой серии второго сезона. Я вообще считаю эту серию шедевральной, просто.
Не, эта серия шедевральная.
Да, плюс там раскрываются и сестринские, то есть, мне кажется, поддержка, которую Дриань оказала своей сестре именно в этот день первой серии второго сезона, это именно та поддержка, которая самая ценная, то есть не ой-ой-ой, напускное, типа, к действию, и даже если тебя отказываются, она потом выходит и берет на себя
инициативу.
Да, то есть инициативу и все внимание, и что она вроде бы ведет себя как дурочка, типа за столом для всех, но на самом деле она просто на себя перетягивает внимание, чтобы как-то вот отвлечь от всего происходящего. Вот, и, по-моему, это в первом сезоне серия, где они с сестрой уехали в дом молчания. Мне понравилось, как она с собой взяла вибратор, и я такая, блин, клево. Не знаю, мне все это очень нравится, вот эта вот история в плане, что вроде бы они как бы конфликтуют, но на самом деле они друг друга знают просто идеально. Даже взять первую серию первого сезона, где они сидят на конференции про феминисток, и такие, типа, вы там, что там, красота или деньги, и они, типа, что они там сказали, красота, и такие, типа, оп, и такие руки
Нет,
подняли.
Нет, там женщина сказала, готовы ли вы потратить несколько лет своей жизни
за красоту.
На то, чтобы, типа, ну, быть привлекательной для общества. И они руку подняли.
Да.
А женщина спросила, кто из вас готов? Но она с таким сарказмом это говорила, типа, какой ужас. Они обе руки подняли, все на них так посмотрели.
Да, и такие, бля. То есть, короче, там просто с первых секунд показывают, что они... Возможно, по-моему, это даже проговаривалось в сериале, что они настолько похожи, а старшая сестра, она не хотела быть похожа на свою сестру, но они реально, ну, просто два пазла условно, типа, они идеально друг друга отражают, и сестра, которая успешная, которая старшая, успешная по работе, в смысле, настолько не хотела... Она это тоже видела, естественно, и она настолько не хотела это принимать это в себе, что она огрызалась, там, грубила, и говорила, там, иди в жопу, отстань от меня.
Там все так сложно, потому что в первом сезоне, точнее, прям в первой серии, они так себя ведут, как будто они совсем, типа, не общаются и встречаются раз в полгода на семинарах по феминизму. Но потом, когда мы смотрим дальше, мы понимаем, что они единственное, что, типа, осталось друг у друга. Но тут еще дело в том, что мы не видели их отношения, пока была жива подруга нашей главной героини.
Точно.
Потому что, мне кажется, в тот момент они вот как раз не очень много общались. И старшая сестра стала с ней очень много общаться. Но это заметно, потому что они все время в первом сезоне ее спрашивают, как дела, как кафе, потому что дела плохо.
Да.
И я думаю, что пока была жива подруга, они не прям очень супер тесно общались. А потом нам показывали просто их отношения, то есть вот начиная с первого сезона, во что они выросли, что они суперсестры.
Вот ты сказала про подругу, я вообще, мне про нее вылетело, хотя это очень важная часть ее становления. Последний, не знаю, как называется, рубеж плотины, который сдерживал ее, что она неудачница,
да,
была подруга.
Вдвоем веселее, быть никем, быть веселыми, держать кафе.
Да.
Типа, когда ты не один всем этим занимаешься, то какая разница, хоть и живи в коробке из-под айфона на улице.
Mm-hmm.
Если вы, типа, вдвоем живете и вам по кайфу. А теперь она осталась одна в этой коробке из-под айфона, и это не очень весело. Потому что, на самом деле, до конца непонятно ничего с ними. Ну, мы, типа, можем понять, что мачеха плохой человек.
Но вот она плохой, я просто, извини, я многого не помню, но там в какой-то серии по поводу «Она плохая или хорошая», что она как бы, да, она использует отца, но То есть, типа, все к этому подводит, типа, вот что она плохой, плохой человек, а потом, что она, будучи плохим, вроде бы, все равно остается рядом с его отцом, и чтобы он не был одиноким. То есть тут вопрос именно быть одиноким, либо иметь кого-то рядом под боком, кто о тебе все-таки заботится, о нем, она о нем заботилась своеобразно, но заботилась, но имея свои какие-то корыстные цели.
Ну, по идее, никаких корыстных целей у нее вообще нет. То есть, я и говорю, это все разъясняет нам исключительно второй сезон. В первом сезоне вообще непонятно, какие у них отношения.
На свадьбе, помнишь, где она, и когда представляла гостей, она его именно как слабоумного какого-то. Типа, ой, это мой муженечек, ой, посмотри, там, иди погуляй, погуляй. Там.
Да нет, она хорошо к нему относится.
Нет, она хорошо к нему относится, еще раз, но была вот сцена, где там на их свадьбе, и она представляла своим друзьям, а все ее друзья, все какие-то с особенностями, и дрянь такая говорит, блин, да ты коллекционируешь просто вокруг себя людей, каких-то, ну, особенных.
Это было скорее
потому
просто...
Потому что она художник от этого творчества, и она...
Просто смысл ей от этого отца какой? Она вроде бы, типа, успешная,
ну,
крутая. Зачем он ей нужен? И именно в последней серии второго сезона она его потеряла, потому что его не было на свадьбе. И она очень сильно нервничала и испугалась, и попросила нашу главную героиню его найти искренне. Ну, типа, не потому, что он не придет на свадьбу, и это там испортит ее имидж. А я видела по ней, что заложено там было то, что она, ну, переживает, где он. То есть, ну, и в том же смысле, что, не дай бог, он реально ее бросит. То есть, короче, что я думаю, что она его любит. Мы не знаем, что там было. Она, типа, подруга их семьи и знала их мать.
Да.
Их мать была похожа на главную героиню. Точнее, главная героиня была похожа на нее. И все ей об этом говорили постоянно.
Да.
Что она тоже была какая-то поехавшая. Ну, не поехавшая, ну...
Легкомысленная.
Да, такая, типа, вся дерзкая, резкая.
Мы же просто... юмористка.
Нам это все опускают, эти подробности. То есть можно только догадаться, что вот они были знакомы давно, все вместе, втроем. Это мать, отец и вот эта мачеха. Если она была всю жизнь влюблена в этого отца, и вот умерла его жена, блин, так запутано, ничего не понятно, то почему бы нет? А не любит она девочек, дочек, ну, потому что они от нее. От бывшей жены.
Ну,
и уж тем более она не любит главную героиню, потому что она так на нее похожа. Тут и думать не о чем.
Ну да.
Но я вот что, я говорю, с последнего сезона, я думаю, что она искренне любит этого отца, своего мужа, да. Но, и что самое важное, не то, что она его любит, а то, что он любит ее. И это тоже мы выясняем в последней серии. То есть нам все это время, два сезона...
На чердаке,
нам не...
да, кажется, когда они разговаривали?
Да, они разговаривали на чердаке, и он сказал тогда очень крутую вещь главной героине. Он ей сказал, что тебя тоже не все любят. Ты тоже не всем нравишься. Вот моя жена будущая не всем нравится. Она нравится мне. Но она не нравится всем, она не нравится тебе. Но ты... тоже не всем нравишься. Ее искренне любит сестра, ее любит священник, но она же не нравится всем. Мы можем не знать миллион всяких вещей. То, что, типа, эта мачеха не очень приятный человек, это 100%, но это у нее какие-то, блин, эти проблемы с мертвой бывшей женой и ее мужа. Вот что я думаю. И все только от этого и строится. Что она не может отпустить, забыть, простить, ничего не может и продолжает вот так вот себя вести. Ну и если мы все прям откинем, то, типа, главная героиня наша тоже себя не как ангел ведет при ней.
Нет, так она же себя называет дрянь. Она не то чтобы в чужих глазах, она в своих глазах себя считает не очень хорошим человеком. Она использует людей, она манипулирует людьми, она делает только то, что ей хочется, эгоистично, она крайне эгоистична. С тем же священником. Он ей говорит, я, блядь, священник.
Ага.
А она такая, а мне похуй.
Да, мы сегодня переспим.
Да. И это жиза.
Ну, да. Мне на самом деле, знаешь, что больше всего понравилось в этом отце их? То, что он все время не может ничего сказать. И такой, ну, мэм, да, мы здесь, все сегодня. Хорошо, выпьем. И, блин, ты такой смотришь этот сериал и думаешь, блин, что за фигня, у него все вообще нормально. А потом думаешь, типа, а ты что, сам-то умеешь? Ну, про себя думаешь.
Но у него еще
Можешь ли ты
проблемы.
сказать тост лучше?
Видите, у меня открыта вкладка в Гугле с кадрами с Эндрю Скоттом, и меня все кроет.
Я бы хотела сказать, что мне первый сезон больше понравился, чем второй. Он более депрессивный, он злой. А во втором сезоне я плакала один раз, когда она исповедовалась. И вот ты говоришь, что тебя прям всю там передернуло, все такое, когда она договорила.
Да, и он открывает дверь и такой, типа, да, извините.
Меня это выбесило.
Да, я понимаю, но...
Я сидела и плакала. Я сидела и плакала. Она рассказывала, как она ненавидит себя за то, что она, за то, что, возможно, у нее проблемы с сексом, с, ну, что-то типа,
Нимфомании.
да, что-то типа нимфомании. То есть она плачет, она говорит, как много боли ей принес секс. И как все плохо, я сижу, плачу и надеюсь на то, что сейчас, может быть, серия закончится или что-нибудь будет, что я еще поплачу, как я люблю. Я люблю, когда что-то такое в конце супер жесткое, что ты начинаешь рыдать, идут титры, и ты еще можешь поплакать, пока идут титры. И пока ты идешь включать следующую серию. А тут открывается дверь, он там стоит, и происходит вот этот фан-сервис. И мало того, что он происходит, фиг с ним, они потом пытаются заняться сексом после вот этой ее речи, на которой я сижу и рыдаю. У меня сгорела жопа. И эта вся сцена, она прервала мои слезы. А это хуже всего. То есть я сидела и плакала, и испытывала всякие чувства, да? И тут начинается это, и я сижу и такая, чё? И, ну, потом у них не получается, там падает эта икона. Идут титры, а я уже не могу поплакать. Я после этого уже не могу поплакать. Мне нужно было, чтобы титры шли раньше, понимаешь?
Я не совсем считаю, что это фан-сервис. Тоже и относительно его борьба, она не совсем искренне исповедовалась, потому что сколько ей несчастья приносило, но и сколько именно удовольствия, она плачет не сколько по себе, сколько по недостижимости ее объекта. То есть она там и Библию прочитала, там еще всякую фигню, а он такой, нет, нет, нет. И она такая, но я хочу. Это были слезы ребенка, которому не дали конфетку. И он настолько расстроился, что именно из-за него страдает человек, как священник. Я не говорю, что он типа жертву условную свою принес. Я это не считаю. К нему пришел человек с просьбой, со своей болью, и у него есть возможность эту боль сделать, успокоить, и он на это решается. Эта сцена нужна для дальнейшего их развития и последней серии, собственно. Он уже сам приходит к ней домой, а она уже все такая, типа, все, я его отпускаю, все дела, там вызвала, позвонила своему бывшему, она уже там в бельишке, в плаще, и тут приходит он, и такой, ну, мы, значит, сегодня это сделаем, он такой, да, получается, да. Это вот запретный плод, все дела библейская. Это все подводится для последней серии, на которой я рыдала просто. Вот как раз на меня очень жестко по эмоциональности слезной. Это сцена на остановке, где он прям берет ее руки, их убирает, говорит, нет, 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 ты же понимаешь. Все, мы больше никогда не увидимся. И в полной мере понимает и отпускает. Именно потому, что она тоже плачет. Но потом она поворачивается, по-моему, она улыбается. Я не помню, по-моему,
Ну,
улыбается.
она нам рукой помахала,
А,
и
да, вот
ушла.
что-то такое. Типа, все, она отпустила. Она не мало того, что она отпустила Эндрю Скотта, она отпустила нас. как зрители, потому что мы за ней с камерой не последовали. То есть она нам помахала рукой, и она...
И
ушла, да. То есть это она оставила как вот третью, четвертую стену. То есть она отпустила вечно следящих за ней воображаемый друг, условно.
Да, да. Ну вот как ее это спрашивала психотерапевт. Она спрашивала, у вас есть друзья? И она нам в камеру смотрит и такая, да, и глазом подмигнула.
Блин, вот эта вот сцена монолога, где они уже идут вместе, он что-то рассказывает, и она поворачивается в камеру, и такая говорит, его шея, типа его руки. Такая, я такая, я такая, да.
Так же понятно, каким местом ты смотрела.
Да, второй сезон.
Ужас.
Потом она говорит вслух, и он такой, что, простите, я такая...
Она не говорит это вслух.
Она нет, она говорит про себя, а последнюю, типа, его в глаза или что-то по его лицу, короче, последнюю фразу она сказала вслух.
Она не говорит вслух, он слышит ее.
Ну ладно, ладно. Ну, короче, неважно, он услышал ее последнюю, вот эти. Он ее не слышал.
Он... Так это же постоянно происходит, он слышит, как она с нами разговаривает.
Ну да, это потом. Не сначала тебе куда ты смотришь.
Нет,
куда
он это
смотришь?
Делает в первой серии их знакомства. Да? Точнее, ну, со второй, ладно, да, конечно.
Ладно, хорошо.
Он ей постоянно говорит: ты типа куда уходишь, ты куда исчезаешь, куда ты смотришь? Он поворачивается.
Нет, просмотришь, да, а она именно вслух то, что она говорит нам.
Нет, он слышит все это.
Ну ладно.
В этом типа фишка. Так нам показывали, что они похожи очень. У них у обоих, типа, поехавшая семья. У них у обоих... Ну, там был такой момент, когда она его спросила тоже про его половую жизнь. И он ей сказал, что она была очень насыщенная, что было очень много. И многозадачно на нее посмотрел.
Mm-hmm.
Ну, типа, он мог, конечно, соврать, но я просто... Они же его расспрашивали про его семью. У него, типа, брат-педофил. Родители алкоголики, у него тоже была какая-то поехавшая история с сексуальными отношениями, и он слышит поэтому, ну так нам просто продемонстрировали, мы не можем понять до конца, что происходит конкретно. Но она не говорит ничего вслух, он видит, что она смотрит в камеру, и что она разговаривает с нами. Это как бы показывает то, что он просто чувствует ее, потому что они с ним похожи.
Да, я была на Комиконе. В прошлом году приезжал Эндрю Скотт, я была на его интервью, и все его спрашивали, там, типа, задайте вопрос. А я была просто в жопе мира, я не успела подойти поближе к сцене, и все поголовно его спрашивали про Шерлока. И я такая, блядь, кто-нибудь, спросите его про дрянь, кто-нибудь в этом зале. Нет, просто все поголовно одни и те же вопросы, просто меня ужасно раздражали. Типа, этот же вопрос задали только что перед тобой, чувак. Спрашивает то же самое про того же Шерлока. И когда он сам ему дали слово длинного монолога, то есть самому рассказать, он упоминает дрянь. И он рассказывает, типа, что, блин, это были самые потрясающие мои съемки, там, это было так весело, типа, Фиби, она такая крутая, и, типа, я очень рад этим съемкам и все дела. И он просто таким, то есть он, типа, да-да-да, Шерлок, типа, там все понятно. И он отдельно выделил вот этот свою работу в сериале, и я в этот момент я рыдала, я плакала, стояла, когда он рассказывал, он настолько искренне ему понравилось работать, и я такая, вот эта актриса, которая мама,
Оливия Колман,
да, блин, она офигенная в плане,
да, она вообще божественная, я очень люблю ее, я когда ее увидела, я, если честно, что-то меня переклинило, я что-то не могла понять, кто это, ну, вижу, что, типа, супер знакомая, я сейчас умру. Я сижу и такая, кто это? Потом до меня дошло, и я такая, ну все понятно, почему она так хороша.
Да, блин, она шикарная. Этот каст...
Не американский. Ну, потому что он английский.
Точно. Вот ты просто мне объяснила все мои терзания. Что
да, очень легко.
Так, юмор-то, собственно. Тут же английский юмор, не голливудский.
Когда ты смотришь британский сериал, где британские актеры, у которых там... невыпрямленные зубы, не сделанные 100 операций пластических на лице,
там
где они все живые, как будто вот ты можешь их на улице увидеть просто. То, конечно, смотрится приятнее. Уж сериал про жизнь людей смотрится намного приятнее. Вот замени вообще любого актера в этом сериале на любую голливудскую звезду.
Да,
Ты что, будешь верить в то, что они существуют? Я нет.
Причем будет как-то, он будет выбиваться. Я вот просто представляю весь этот каст, и этот голливудский актер, он будет просто на себя какое-то внимание.
Не, я говорю, представь, что все они голливудские актеры, то это все.
Это Фиби, только Фиби, ну, допустим, взять ГГ, типа, вообще никто не... Я считаю, что никто бы не справился с этой ролью, как создательница, и она с ее вот, именно ее внешностью, в плане короткая стрижка, высокая, вот, знаешь, вся такая вот, какая-то вроде бы, ну, условно неказистая. Она даже писала эту роль под себя, себя. Mm-hmm. Под себя, для себя и себя. Дальше вокруг нее просто выстраивается вот вся эта картина, полотно, и рядом с ней, естественно, будет гармонично смотреться это ее вот соотечественники.
Из британской коммуналки. Я хотела поговорить... Еще раз вернусь к этому, что первый и второй сезон отличаются на 100 000%, потому что первый сезон, он просто полностью в драме,
да.
И в том, что мы не знаем, что произошло с ее подругой. Мы ничего не знаем, нас вклинивают в жизнь, то есть мы просто попадаем в чью-то жизнь. И живем ее. Первый сезон, я его когда смотрела, в первом сезоне я плакала очень много. Вот во втором сезоне я плакала один раз, и ты уже помнишь, чем это закончилось.
Ну да.
В первом сезоне я плакала очень много, и он меня так затронул нереально. И когда я его досмотрела, у меня была мысль в голове, что это бесстыжие на максималках. Про то, как все хреново. Особенно последняя серия первого сезона.
А про что там?
Там была выставка. Ее бросил этот парень, который
красивый.
Любил ее маленькую грудь. Она поругалась там с отцом, потому что она буянила на этой выставке мачехи. Самое главное, она поругалась с сестрой. И сестра ей сказала: «Нет, это не мой муж, тебя поцеловала ты его». Она сказала: «Как ты можешь верить ему, а не мне?» А сестра ей сказала: «А потому что как я могу тебе верить после того, что ты сделала с Бу?» И нам все показали резко, все поплыло, поехало. И ей было так плохо, что она сама хотела суициднуться и стояла на том же самом месте, где Бу, на этой велосипедной дорожке. И это все случилось за один вечер, а за серию до этого у нее все было хорошо. Точнее, все было хорошо. Не то чтобы реально было все хорошо хотя бы на словах. И в последней серии все это рушится, и это все рушится настолько кардинально, то есть буквально все сразу разрушилось, все, что она нам показывали 5 серий, да, до этой серии, до последней, все просто уничтожается за 5-10 минут, уничтожается все. Просто все исчезло. В самом конце к ней приходит этот мужик, который ее ей суду не дал денег из банка. Он приходит и говорит: «Давайте мы еще раз проведем собеседование». И я и так уже рыдаю, сижу. Ну, уже давно я сижу, рыдаю. И он приходит и говорит: «Давайте еще раз все повторим». Он говорит эту фразу, которую он ей говорил при первой встрече, что у вас смешное название вашего кафе. И когда это было в первой серии, мне было... Я ничего не поняла, типа, чё, какое название? Ну, потому что меня только вклинили в сюжет, я ничего не знаю. А тут он тоже опять ей говорит: «У вас смешное название кафе». И она говорит: «Кафе для морских свинок». А оно же не для морских свинок, оно, типа, с морскими свинками. И я начинаю смеяться, но у меня истерика. То есть потому что я плачу, и это шутка, хотя это не шутка, я не знаю, что это, но я... У меня прям начинается какой-то приступ, короче. Кафе для морских свинок. И все, это прям... Что-то мне прям вообще плохо стало с этого. Ну, мне плохо-то стало с того, что он пришел и в итоге единственный человек, который о ней сейчас заботится в таком ее состоянии тяжелом, это какой-то левый чувак с улицы. И дело в том, что у меня тоже просто такое в жизни было. И, может быть, поэтому... Это так сильно для меня. Ну, не знаю, мне кажется, это так сильно. Мне было очень плохо, и просто левый человек с улицы подошел и спросил, типа, все ли у меня хорошо, и нужно ли, типа, мне чем-нибудь помочь. Просто какой-то рандом с улицы. А второй сезон, он просто о любви.
Ну,
Он начинается с того, что она сидит на ужине с ванном. Нам показывают... Точнее, не, он начинается с того, что она с разбитым носом стоит у зеркала. Yeah. Это первый кадр. Она вытирает свой нос, поворачивается к нам в камеру и говорит, это история любви. И на самом деле это история любви, потому что второй сезон — это просто история любви, потому что она разрешает себе любить после того случая с подругой. Mm-hmm. Священник разрешает себе любить, потому что ему запрещает Бог. Этот отец с мачехой разрешают себе любить, потому что мы, типа, наконец-то узнаем о том, что они друг друга любят.
И сестра тоже разрешает себе любить.
Сестра разрешает себе любить и уезжает с этим финном в Финляндию. Mm-hmm. Чувак, который бывший парень нашей главной героини, который такой весь феминный какой-то, у него ребенок. И он любит очень ребенка и свою новую эту девушку, я не знаю. В общем, весь этот сезон пропитан тем, что все наконец-то разрешили себе любить и быть в хороших, типа, отношениях, не знаю, не негативных. Разрешая любить себе, и когда ты любишь себя, в этот момент ты, типа... Другие люди начинают любить тебя, ну, это известный факт, mm-hmm. когда ты любишь себя. Я про то, что эти два сезона совсем разные, они абсолютно разное на меня влияние оказали. Ну, то есть, первый сезон оказал на меня исключительно депрессивно-грустное влияние, как конь Боджек или типа того, где ты сидишь, и ты, типа, просто умираешь. Ну, ты, типа, просто умер. А на втором сезоне ты... воскрес. Он совсем другой. Я не знаю, как это описать еще. Он просто совсем другой.
Но он про восстановление. То есть, например,
он про восстановление, потому что, во-первых, да. еще прошел год. Там еще сказали, прошел год вот с того сезона. Угу. И нам показали, она, типа, ни с кем не встречается. Она там не ест какую-то вредную еду, сидит какие-то салатики там кушает. Она... У нее расцвело ее кафе. Причем супер, класс, проделана работа какая-то. Это не просто по волшебной палочке все произошло. То есть она за этот год для себя что-то решила. В течение 6 серий она решила совсем все.
Исцелилась. Угу. Для этого надо было переспать со священником.
Да, юмор британский. Я просто не знаю, что-то вспомнила опять этого чувака, которому нравились ее маленькие сиськи. Это было так смешно, когда он ее бросал и говорил, что он любит свою девушку. Ну, у нее, он еще так это, типа, ну, у нее эти мерзкие, гигантские сиськи, вот у тебя, да. Я, конечно, очень ее люблю, но вот не могу вот никак с ней нормально в постели себя чувствовать. Но теперь с тобой я понял, спасибо. Это просто настолько... ты смотришь на это, у тебя такая улыбка поехавшая, застывшая на лице. Ты такой думаешь, чего? Чё он несёт вообще? Ну, что вообще сейчас происходит? Это вот в той серии, где все пошло наперекосяк в первом сезоне. Mm-hmm. Она начинается с этой неловкой какой-то чуши, которая несет этот абсолютно странный персонаж. А потом начинается ком. И уже тебе не смешно. То есть с каждой новой фигнёй ком нарастает, и тебе уже не то чтобы неловко, не смешно, а ты уже просто лежишь в депрессии и заливаешься слезами.
В общем, общая оценка. Как я поняла, тебе будет, наверное, проще поставить каждому сезону по отдельной оценке.
Знаешь, сложно ставить оценки. Ну, потому что я могу сказать 10 из 10, потому что... Ну, мне все понравилось. За что можно снизить балл?
Это вопрос?
Я не знаю.
А, вот.
Ну, я не знаю. Мне не за что снижать балл. Я ни одной причины не вижу для этого.
Нет, для меня этот сериал тоже 10 из 10. Для меня, насколько я жесткий критик в фильмах полнометражных, то есть там я всегда найду, что за что снизить. Фильму тяжелее, чем сериалу раскрытие персонажей, сюжетов.
Ну да, там меньше времени.
Да. Но, мне кажется, опять же, из всех тех сериалов, которые я до этого смотрела, этот сериал реально 10 из 10. Картинка, визуал потрясающий. Идея с четвертой стеной просто охрененная. как это все обыгрывается. То есть не просто эта идея четвертой стены, ну, как да, она используется, она невероятно.
Она не используется, это ее основная суть вообще этого сериала.
Да, и это офигенно. Актеры потрясающие, ну, типа, все идеальные. Да. Типа, не знаю, ты просто смотришь сериал, я не знаю, в чем прикол, но когда ты смотришь сериал, у меня очень редко, когда я смотрю сериал, у меня возникает ощущение, что я не верю. Ну, типа, не верю, не знаю, с чем это связано.
С тем, что ты смотришь хорошие сериалы. Опа!
Да, вы абсолютно правы. Не знаю, количество серий даже я бы тоже, наверное, внесла в плюс.
И что они маленькие. Это, конечно, просто гениальное решение.
Да, потому что это более доступно, удобно. При этом я бы не сказала, что мне не хватает серий.
Да, все отлично, все отлично.
Вот прям вот то, что надо было рассказать, нам рассказали, это отлично все поместилось в хронометраж. И на самом деле, когда заканчивался первый сезон, я такая, блин, тут завершенная история. Если бы не было второго сезона, конца света бы не наступило. И я это очень ценю, на самом деле, в сериалах. И, соответственно, второй сезон, ну, супер закончен, идеально закончен. Не знаю, для меня это идеальная концовка, которая могла была быть у Дряни. Она случилась. Тут есть о чем подумать после. Послевкусие есть у этого всего. С горчинкой, вот, я вспомнила слово не перчинка, а горчинкой.
Как пиво.
Ну, я бы все равно с вином сравнивала бы.
У кого что?
В какой-то период времени ненавидишь всех и при этом никого. Я имею в виду, в разный период времени, кроме мужа сестры.
Да, это точно.
Просто мудила. Просто в словаре под эти, напротив этого слова, его фотография.
Боже, это какой-то ужас просто. Когда она еще такая, типа, говорит, но он смешит мою сестру. Я подумала, ну, ладно. Ну, типа, у нее такая строгая сестра, да, которая такая вся деловая. И она говорит, они с ним вместе, потому что только он может ее рассмешить. И меня, ну, типа, это так, типа...
Ну, допустим.
Ну, типа. Ну, не допустим, а я такая, ой, так мило. Ну, что даже вот какой он говнюк, что с ней он хорошо... Ну, это я же еще не знала. Что с ней он, допустим, хорошо обращается, и ей нравятся его супер тупые, идиотские шутки, и, ну, и все, и пофигу. Но, боже, какие они ужасные. Я ненавижу его шутки. Я ненавижу его. И это отвратительно. Так. Он отвратительный. В первой серии, когда нам его представили, она его говорит, это этот чувак. Он типа муж моей сестры, и он мудила. Он шутит отвратительные шутки. Но моя сестра, они с ним вместе, потому что она над ним смеется. Ей нравятся его шутки. И нам прям показали... Точнее, она сказала, только он может ее так рассмешить. Она прямо так и сказала. И нам показали момент, где она реально хохочет в голос, как, знаешь, даже прихрюкивая или типа того.
Да.
Ну, то есть искренне ей смешно.
Блин, когда вот они уже расставались, и он что-то сказал такую фразу.
Сказал, я тебя брошу, если ты меня попросишь, встанешь на колени, попросишь меня. Он был уверен.
И она встала, да.
Он уверен был, что она этого не сделает. То есть вот насколько плохо он ее знает. Он ее знал также вот на уровне нас, людей, которые смотрят 6 серий сериала. Мы тоже знали о ней, что она такая вся деловая, гордая и все такое, как и он. То есть очень плохо. А у него была заготовленная эта речь для нее, в которой была вот этот момент. И он прям думал, что все, это его козырь в рукаве, и она встает на колени.
Говорит, пожалуйста, уйди, отпусти
да.
меня.
Да, leave me. Она же такая, please, leave me.
Причем настолько она встала на колени, но это вообще не выглядело ни капли унизительно.
Да,
вообще.
И тон, с которым она это сказала,
да.
Просто он был унижен.
Да.
И это великолепно. Не, сериал божественный. И я, ну, на самом деле, есть очень много людей, которым не нравится британский юмор. Я сейчас не буду говорить, что они его понимают, не понимают. Понимаем ли мы его, я не буду это говорить тоже. Просто есть люди, которым не нравится британский юмор. Я обожаю британский юмор. Я просто его обожаю. Он великолепный. Он такой странный. Он такой неловкий. Он такой и есть. Юмор такой и есть. Юмор — это не заготовленные шутки с сетапом и панчлайном. в жизни юмор, он так и выглядит, как неловкие, странные моменты. И это классно. Просто когда я смотрела первый сезон, это был мой самый любимый момент в сериале. Именно в плане юмора, в плане смешного момента. Это когда они были на этой терапии молчания, а напротив была терапия для мужчин, которая называлась «Будь лучшим мужчиной». И где постоянно было это «Слад!»
А, да-да-да.
«Слад!» И ты сидишь и ничего не понимаешь. Чего? Кто шлюха? Что происходит? Кого? Кому это кричат? Кому-то здесь, в этом их помещении, где они молчат? Типа, и потом вскрывается, что мужчины, женщины молчат, успокоятся, мужчины кричат на манекен, и они по кругу все кричат, и потом «Сори, Патриша!» То есть они сначала наорали на неё безумно, причем там столько ярости. То есть мы видим, что, знаешь, когда нам показывали, как наши главные героини молчат, они это делают абсолютно без какой-то... без души, да? То есть они молчат,
но на самом...
Да, без энтузиазма. Мужчины кричат на манекен «Слад!» с такой яростью и ненавистью, как вообще это произошло. Это было придумано, это гениально.
Да.
Карное. Потому что после того, как нам показали этот нелепейший вообще их клуб «Быть лучшим мужчиной», он настолько нелепый и по-британски смешной, просто какой-то супер... ты не веришь в это, что это существует. Это настолько все глупо и непонятно. И потом она садится поговорить с этим мужиком, который из банка, и они с ним разговаривают на нереально серьезную, очень сильную и сложную тему жизни, просто, ну, про то, почему он здесь. Он рассказывает, как он хочет себя уважать, что он хочет, он реально хочет быть лучшим, ну, лучше, чем он есть. То есть их клуб, вот этот кружок мужчин, назывался «Будь лучшим, лучшим мужчиной». И он такой глупый, но мы видим, как этот мужик сидит и говорит реально, искренне и очень красиво, очень правильные вещи про то, что он хочет быть лучше. Он пришел сюда, и он хочет быть лучше. То есть женщины, ну, наши главные героини, их заставили сюда прийти. Они не хотят здесь быть, они не хотят молчать, они не хотят в этом участвовать, они не верят в эту терапию. Хотя она выглядит для нас, для зрителей, эта терапия выглядит...
чуть более адекватной.
Адекватной. Ты такой думаешь, ну да, помолчать, иногда надо там погрузиться в себя, в свои мысли, не думать ни о чем, потому что это реально работает. Вот, например, уборка. У меня тоже много раз такое было в... у меня, ну, когда все очень плохо, у тебя много всякого говна в голове, всякой, да не в голове, а в жизни, просто все хреново, убираться, реально пойти, блин, помыть плиту или пол.
Или себя.
Или себя. Нет, себя как-то грустно. Ну, типа, ты в этот момент какой-то грустный. Ну, лично я в ванне не очень весёлая. А как, ну, нет, я не говорю, что когда ты убираешься, ты очень веселый, ты просто бац, и ты не думаешь реально ни о чем. Ты моешь плиту. И это не то, чтобы все проблемы исчезли, жизнь стала радостной и прекрасной, но пока ты моешь плиту, ты не думаешь об этом. У тебя есть минута успокоиться. Потому что иногда просто успокоиться уже помогает тебе принять какие-то дальше там решения, что-то подумать о чем-то. А в итоге она ничего не делает для наших героев, да? Может быть, для кого-то она работает, для наших героев не работает. А терапия, которая выглядит как клоунада, потому что когда этот мужик начал говорить, я же не знала, что сейчас будет. Я только что слышала и видела какой-то бред полнейший.
Поток агрессии, неадекватства и вообще.
Да, и потом этот их тренер, он шел рядом с ним, держал эту куклу, точнее, куклу нес мужик, он ему его отдал, такой, ты готов, иди. Типа, и ты такой думаешь, ой, сейчас что-то будет смешное, и нихера. И вообще не смешно. И ты такой, вау, этот мужик пытается измениться, он пришел сюда сам. И ему помогает, походу, эта терапия, я не знаю, это все так странно, и это мой любимый момент, потому что он нереальный, потрясающий разговор на очень серьезную тему, неожиданно.
Например, вот смотрю подруг, когда, не знаю, смотришь ли ты их? Ну ладно. И они очень часто, их там просто четверо ведущих, и они орут одновременно. И это очень раздражает, потому что это не несет никакой смысловой нагрузки в этот момент, потому что они просто одновременно перебивают друг друга.
Это я поняла, когда слушала тот же подкаст, и они в каком-то подкасте там, ну, не знаю, допустим, пускай это будет 10-й подкаст с начала их карьеры. А, нет, это было не в Куджи, извиняюсь. Это было в подкасте Кинопоиска, по-моему. И они такие, спасибо вам за фидбэк, что вы нам пишете. Кстати, не забудьте написать. Вот теперь мы, например, друг друга не перебиваем, когда говорим. И мужик такой, да, потому что это пиздец какой-то. Хорошо, что мы говорим теперь по очереди. И она такая, да, это правильно, и всем комфортно.
Да, я помню. Это когда они наушники добавили, они сказали, типа, почему-то в наушниках они меньше друг друга перебивают.
А, да-да-да-да-да-да-да-да.
Когда слышат друг друга в наушниках.
Да-да-да-да.
Я, короче,
так, ты сейчас про Куджи говоришь?
Да.
Я говорю про Кинопоиск.
Нет, я про Куджи. Нет, Кинопоиск.
Ну, про Куджи-то я знаю, что ты смотришь.
Да, так я
меня
так
бесит,
удивилась,
когда они что-то делают и не говорят, что они делают.
А я все знаю.
Это неправильно, они не профессионально выступают.
Да, потому что они больше на видео ориентированы, потому что Ютубом деньги платят, а с подкастов они ничего не получают.
Видно ее или слышно. Ну, типа, рекламу они делают четко всегда. Там не надо ничего видеть, чтобы... Не знаю, вот у них была реклама Авиаселса, у них была реклама Мегафона. Зачем мне видеть их? Типа, я слушаю, у них же прикольно формат рекламы выглядит. Какие-то прикольные новости. Ну, типа, какие-то интересные факты, да, вот что верно. Зачем мне еще видеть перед собой? Я просто не знаю, как это выглядит в видео. Зачем мне видеть логотип Aviasales или Мегафон в этот момент, чтобы это так выглядит?
А, нет.
А как?
А они сидят напротив друга, у них этот стоит шахматный таймер между
ними.
Ну
да, я слышу, что они им щелкают.
Да. Мне приятно на них смотреть.
Нет,
вообще.
Я про конкретно рекламу Мегафона, как страдает от того, что я
нет,
их
не вижу.
А, нет,
у них же не только реклама, у них же еще они водичку рекламируют, которая у них стоит на столе. Они говорят, типа, это водичка там с минералами, там, ты помнишь, там была такая?
Я помню.
И она у них
стоит тоже,
на каждом
мне
выпуске.
Мне аудиоверсия никак не помешала понять про эту воду. Все. Ну, я тебе говорю, как человек, который слушает их рекламу, я все слышу прекрасно. Я понимаю, о чем они сейчас говорят, что это за продукт, как он выглядит. Точнее, мне не нужно знать, как он выглядит. Они мне рекламируют какие-то свойства этого продукта и все такое. Они же мне не картину мне продают.
А видеопродукты подкрепляются. Я считаю, что при визуальной рекламе, потому что просто присутствует дополнительный раздражитель визуальный, и он больше откладывается. То есть, например, я могу забыть, как звучит название и что там входит в этот состав, но когда я подойду к полке витрине супермаркета, я увижу эту знакомую картинку и такая, о, эта вода стояла на столе у Куджи.
Ладно, бутылка воды окей, но Мегафон и Авиаселс не подходят.
Да, это я согласна.
Ну, а больше они ничего не рекламируют. Не, я про рекламщиков. Они ничего не теряют от того, где их рекламу.
Нет, я просто
не я, не я. Я. Рекламщикам все равно, куда продавать свою рекламу, если ее так хорошо рекламят. Если они не просто произносят название, говорят, ну все, дальше пошли. А у них целая рубрика, целый монолог, диалог. Такую рекламу ты не забудешь ни в каком виде. Типа, если бы я была тем, кого надо было продать, мне было бы все равно, как они меня продают.
Ну, то есть, вот есть два варианта их формата, одного и того же содержания. И я не знаю, это разделяется? То есть, например, мы вам оплачиваем вот и видео, и аудио. Потому что я считаю, что это все равно два разных. Хотя это один и тот же ролик. возможно, ну, вот рекламодателям это как одно. Типа, вот просто вот в своей работе, то есть это назвать не видео, аудио, а в своем работе надо будет это делать упомянуть, чтобы это было смотрибельно и слушательно, и там, то есть как одно.
Их интересует платформа и сколько на этой платформе тех, кто посмотрел это.
Вот, всё. А видео только YouTube. То есть это, видишь, что-то еще дополнительное, а аудио у них там на всех платформах.
Ну да, у них же есть статистика. То есть рекламодатель, да, он у них спрашивает, как это всегда и бывает, он у них просит их статистику на их всех платформах. Он знает, сколько там. Он сразу платит за все, где они выставят свою рекламу. То есть он платит не за миллион просмотров на Ютубе, я не знаю, сколько там, просто говорю цифру. Ну, просто так. Он платит за сразу 5 миллионов просмотров, ну, в смысле, общих, и на аудио, и на видео, везде. Потому что, ну, не знаю, людей, которые будут по несколько раз слушать часовой подкаст, а потом его смотреть. То есть один просмотр — это один человек, и эти люди не дублируются. То есть 1000 людей с Яндекс.Музыки, они не пойдут на YouTube смотреть. То есть в итоге это разные 5 миллионов людей. Это совсем разные люди, и они все получили свою долю рекламы. И рекламщик платит за это.
Вот про количество просмотров это меня убедило.
Ура! Наверное, пора закругляться. Вот и все.